Индонезияда күчтүү жер титирөөдөн кийин цунами коркунучу тууралуу билдирүү таратылды. АКШнын геологиялык изилдөөлөр борборунун айтымында зилзаланын күчү 7.3 баллга жеткен. Азырынча жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. 2004 жылы бул өлкөдө цунамиден 230 миңдей адам набут болгон эле. Кыргызстанда абактарда телефон сүйлөшүүлөргө бөгөт койгон жабдуулар орнотулат. Кечээ өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов түрмөдө отургандардын телефон сүйлөшүүлөрүнө бөгөт койгон жабдууларды тез арада орнотууну күч түзүмдөрүнө тапшырды. Жаза аткаруу кызматына кыйноолордун алдын алуу үчүн ар бир абакта видео көзөмөл камераларын орнотууну тездетүүнү буйруду. Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Хуан Мендес былтыр декабрь айынын башында Кыргызстанга келип, кыйноо Кыргызстанда кеңири тараган көрүнүш деп айткан болчу. Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалыматты Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайы жөнүндө кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде түнкүсүн туман түшөт, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы күнүзү Чүй облусунда 2-7 градус жылуу, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарында 5, Ош жана Жалал абад облустарында болсо 3-8 градуска чейин көтөрүлөт экен. Нарында 11-16 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 4-6 градустай жылуу болот. Баткен облусу аркылуу Тажикстанга күйүүчү майды аткечилик менен сатуу деле уланып атат. Аткечилик менен карамай ташууну токтото албаганын облустук, райондук бийлектер моюнга алып, аны менен күрөшүүгө күчү жетпей атканын айтышууда. Өткөн айда эле Тажикстан менен чек арага жакын жердеги пайдаланууга жараксыз жолдо 40 тоннадай бензин тартып бараткан автоунаа кулап, 3 адам каза болгон. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маселеге кеңири токтолот.
Баткенде күн сайын эрте барып, май куюучу жайдан кезеги жетип, машинасына бензин куйса куюп калды. Болбосо ар литрин 8-10 сомдон кымбатка алууга туура келет. Аймакта бензиндин ар бир литри 35-40 сомдун айланасында болсо, кошуна Тажикстанда 55-65 сомго чейин сатылууда. Андыктан аймакка келген күйүүчү майлардын көпчүлүгү кошуна өлкөгө кирип кетүүдө деп айтылууда. Жергиликтүү айдоочу Исамидин Ош Баткен жолунда бензин тартып келаткан чоң машиналар көп. Бирок аймакта эмнегедир май тартыштыгы чыгууда. Айдоочуларга эле кыйын болду деп, Газпром мекемесинин облус борборундагы жалгыз май куюучу жайынан бир сааттап кезекке тураарын айтат.
Постоянно кезең ашыл, машиндай очурут. Камыда бир саат турабыз анчетте, постоянно эле. Анан бизде ояк бекат, ондай машиналар алып жатат азыр. Ошолор көп очуртуп кармап калат. Олар менде өзүм Баткен деле бизлер сатабы же башка жакка кетеби онун тешине биле албайт экен.
Демек мынти Баткенге делинип келип, дайыны жок болуп жаткан күйүүчү майлар чек ара аркылуу Тажикстан, андан ары Ооганистанга чейин кетип жатат дешет. Декабрь айында эле Лейлек районунун аймагынан Тажикстанга чек аралаш аймактагы жергиликтүүлөр айткандай оору жолдо 40 тоннадай күйүүчү май тартып бараткан автоунаа кулап, күйүп кетип, ичинен 3 киши каза болгон. Жергиликтүү бийликтин демилгеси менен аталган жол да жабылган. Лейлек районунун акими Нууман Сайдуллаев мамлекет карамай аткечилигин токтото албай жатканын айтып, тартип деген болбой калганын белгилейт.
Мына КСМ токтото албай койдук, мамлекет токтото албай койду. Айтты 10 күндө токтойт, 15 күндө токтойт, кана токтобойт. Акыры келип бир чоң 40 тонналык машина күйүп кетти төрттөн, анын арасында 3 жаран өлүп калды. Экөө биздики бечаралар ажы бир жолго салган күйүп кетти, табылбай калды. Мына бизде мамлекеттин тартип.
Чын эле канчалык айтылып, жергиликтүү деңгээлде ар кандай чаралар көрүлгөнү менен маселе дагы деле оор экенин айтса болчудай. Райондук эле бийлик карамай аткечилигин токтото албай жатканынын какшайбы десек, жок. Бул бизнести ооздуктаганга облустук бийликтин да алы келбей жатыптыр. Баткен облус губернатору Арзбек Бурканов Тажикстанга күйүүчү май ташылбай калды десем жалганчы болом. Бул сооданы токтотууга жасаган аракеттерден майнап чыкпай жатат. Бир топ жетекчилер да алмашты. Абал баякыдай эле дейт.
Тилекке каршы бул контрабанда болуп аткан күйүүчү майларды биз токтото алган жокпуз. Жетекчилер бирге оралды, бир топ жетекчилер кызмат ордунан кетти. Ага карабастан мүмкүндө контрабанда Баткен областына жок эмес жүрүп атат. Буга жооп бере турган ушул таможня, финансовый полиция, чек ара кызматтары, ушулар бөгөт кое турган биздин службалар толук кандуу иштей алган жок. Бүгүнкү күндө дагы биз толугу менен контрабанданы токтотту десек, эми эл көрүп турат, ал жалган. Бүгүнкү күндө да болуп атат. Азыр эми өкмөт тарабынан жаңы түзүлгөн өкмөт, мен ойлоп турам, эми ушуга бөгөт коюлатко деген ойлобуз. Элдин талабы да ошол.
Баткен облусу аркылуу Тажикстанга карамай аткечилиги жүрүп жатканы тууралуу маселе өкмөттө да көтөрүлүп, президентке чейин жеткирилген. Бир канча жолу жергиликтүү элдер топтоло калып, чек аралаш айылдардан карамай тартып бараткан автоунааларды тосмого да алышкан. Бирок абал баягыдай эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушул Баткендеги карамай аткечилиги боюнча соңку жагдайды Азаттыкка Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акиниев комментарийлеп берген эле, аны менен кабарчыбыз Улан Алымкулов айтышты.
Эми мен макулмун жанагы контрабанда бар дегенге мен макулмун. Себеби баягы баанын айырмасы баягы эле мурункудай 25-30% болгондон кийин биздин жанагы Баткендеги күйүүчү мөлөчмө менен Тажикстандагы сөзсүз түрүндө эл тарап жактан аракет болуп атат да. Кандай биз иш жасабайлы, түшүндүрүү башка иш. Бирок жанагындай күндө 15 машинедей өтөт дегенге мен каршымын. Ал андай жок, машинелер өтүп атат. Ал жанагы Тажикстанга өтүп аткан машинелер бул транзит. Биз Кыргызстан аркылуу тажиктер өздөрүн алып кетип атат. Азыр даже машиненин саны андан да көп. Себеби Өзбекстан вообще жолдун баарын жаап салды. Өзүн Өзбекстан менен Тажикстан тарап жактагы темир жол и жанагы машине жолун. Но арасында мүмкүн машине менен аракет кылгандар да болушу мүмкүн. Но негизи биз жактан ал жака жанагындай майда партия менен өтүп атат да, жеңил машине аркылуу, башка жолдор аркылуу, жанагындай тоолуу жолдор, андай аракеттер болуп атат. Эми муну менен азыр баардыгы тарап жактан күрөш болуп атат. Эми өтүшү мүмкүн. Ал жерде жанагы бажы комитет, чек арачылар, башкалар жанагы өз макулдугун берип, аларды бир макулдатып өткөзбөсө, мындай ишке официалдуу түрүндө тыюу салынган. Группа иштеп атат ал жерде. Күнүтүп иштеп атат.
Демек сиз жанагы жергиликтүү байкоочулардын күнүнө бир 10-15 автоуна көлөмүндө автоунага жүктөлгөн, бул эми мындай эсептегенде 400-600 тоннага чейин макул эмес ал цифра менен. Демек мындан азыраак партия э?
Ал машинелерди мен 3-4 жолу болду, мен деле көрүп атам өтүп аткандарын. Ошо жерде көрсүн документтердин баардыгы Чимкент заводдон же Орский заводдон алынганда Кыргызстан аркылуу тиги Душанбе, башка тетиги областтарга кетип атат да, күйүүчү мөлөчмө. Аны биз токтотууга эч кандай биздин укугубуз жок. Алар өтө берет транзит катары. Алар жанагы башкачылардын көзүнчө контрабандисттер машинесин өткөзбөйт. Ал түн ичинде жашырынды. А жанагы жеңил машинелер алар өтүп атат. Жеңил машинелерди 50 литрден, 100 литрден, 120 литрден. Бирок алардын да көлөмү бир топ болуп атат. Күнүнө где-то бир 10 тоннага чейин күйүүчү мөлөчмө өтүшү мүмкүн да ушундай жол менен.
Мындай суроодо мисалы Кыргызстан жараны ишкер болобу же ишкер эмеспи, муну жергиликтүү күйүүчү май соодасы менен алектенген операторлордон муну 40 тонна 50 тонна сатып алган учурда ал кандайдыр бир кагаз документ негизинде сатып алыш керек да, туурабы, же андай эле эркин сатып ала эч кандай документ көрсөтпөстөн?
Андай жок, азыр базар экономикасы акчасын төлөйт алып кете берет да, эч кандай кагаз багаз берилбейт. Базар экономикасында эң негизги заправка акчасын төлөдү, куюп алды, алып кете берди, аны эч ким эрсе жанагындай кагаз сураса берет, накладнойду баланча берилди деп, а сурабаса ошо боюнча кете берет.
Демек мына ушул жагдай балким жардам берип аткандыр дейм да контрабандагачы?
Жок, эми мындай, если биздин ошо түштүк жакта Баткенде же Ошто же Жалал Абадта тартыштык болсо күйүүчү мөлөчмө, анда айтмак элек бизден контрабанда кетип атат, бизде эми тияк кымбатыраак деп. Ал болсо баягы чындап келгенде баягы нефти трейдери өзүнүн алып атат, үлүшүн алып атат, налогду төлөп атат. Ал болсо эми биз өзүбүзгө тиешелүү көлөмдө күйүүчү мөлөчмөйдү алып, андан да көбүрөөк алып келгендер да болушу мүмкүн да. Эми буну болсо эми чындап келгенде баягы базар экономикасында контрабанда деп эсептеш кыйын бизде. Бирок бизде тыюу салынган, Кыргызстандан ар жака алууга болбойт деген. Ошон үчүн бул контрабанда болуп эсептелет.
Кыргызстан нефти трейдерлери ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акиниев менен кабарчыбыз Улан Алымкулов айтышты. Сиз таң казасы тугатасыз, башка кабарлардын кыскача мазмуну. Москвадагы өрттөн бир кыргызстандык жаран наут болду. Сирияга араб байкоочулар 10 күн мурда киргенден бери коопсуздук күчтөрүнүн колунан дагы 400 адам өлгөн. Кыргызстанда премьер-министр Өмүрбек Бабанов кечээ укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолугушууда Баткендеги жана Чүй облусундагы улуттар аралык жаңжалдарды тыкыр иликтеп күнөөлөрдү жоопко тартууну тапшырды. Пакистанда АКШныкы болушу мүмкүн деген ракета чабуулунан 4 куралчан жекчи өлтүрүлгөнү кабарланууда. Бир өзү улантабыз. Өзбек тек укук коргоочу Азимжан Аскаров соттун чечимине нааразылык иретинде 10-январдан тарта ачкачылык жарыялай турганын жарыялаган болчу. Бирок бул күнү акыйкатчы Турсунбек Акун аны ачкачылыктан баш тартууга араң көндүргөнүн азаттыкка айтты. Мындан тышкары Аскаров акыйкатчы аркылуу укук коргоочуларга жана эл аралык уюмдарга кайрылуу жолдогон. Аскаров 2010-жылдагы июнь кок алаң учурунда Базар Коргон районунда башыламандык уюштурган делген негизде 8 адам менен бирге айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган борчу. Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Азимжан Аскаров 9-январда жазган кайрылуусунда ачкачылык жарыялоого камынып жатканын билдирген. Бул анын соттор чыгарган өкүмгө каршы туруунун саясий кадамы болмок. Бирок акыйкатчы Турсунбек Акун аны ачкачылыктан баш тартууга ынандырганын айтууда.
Ынандырыш аябай оор болду. Анткени ал киши аябай катуу ушул берилип алыптыр. Мен ондон баштап ачкачылык жарыялайм, өзүм жанымды кыям, ушундай деп ачкачылык жарыялайм, анан менин өлүгүмдү, сөөгүмдү тиги мен ичимди ачпай туруп балдарыма берип коелу деп катчасы сейиптир мага 9-унда. Анан мен аябай эметип переживать этип анан кайрадан начальник колонияга чыгып анан менин баламды кайрадан жиберип анан телефон менен бир жарым сааттан ашуун анан аны ишендирдим да.
Акыйкатчынын айтымында ачкачылыкты Аскаровдун ден соолугу көтөрө албайт. Өткөн жылдын 21-декабрында жогорку сот Аскаровду өмүр бою эркинен ажыраткан райондук жана облустук соттун чечимдерин күчүндө калтырган болчу. Аны менен чогу дагы 8 адам сот жообуна тартылган. Жогорку соттун чечимине макул болбогон Аскаров ачкачылык жарыялай тургандыгын айтып, жергиликтүү жана эл аралык коомчулукка кайрылган эле. Бирок айрым укук коргоочулар аны ачкачылыктан баш тартууга чакырышкан. Аскаров өзү 28-декабрда журналисттер менен жолуккан да буларды билдирген болчу.
До 10-го деп туруп айтуудум, энди азыр омбудсмен келипти, башкасы келипти. Подумаю. Что?
Нет, ал боюнча
я первый день, когда вы же поймите, я думал, всё, конец, это смерть.
Мыйзамга ылайык жогорку соттун өкүмү акыркы чечим деп саналып, даттанууга жатпайт. Бирок акыйкатчы Турсунбек Акун Аскаровдун ишин кайра кароого мүмкүн деген ойдо.
Аны жаңачылган жагдай кылат да, жаңачылган жагдай кылып, анткени жана тергөө маселеси, предварительный следствие деп коет. Ошол маселе деген бир жогорку деңгээлде сапаттуу өткөн эмес да. Ал ошол боюнча жаңачылган жагдайды иштеп чыкса болот.
Аскаровду коргоо боюнча эл аралык комитет түзүлүп жатканын Турсунбек Акын кошумчалады. Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова да ишти кайра тергөө зарыл деп эсептейт.
Ошо анткени жагдайлар көп, аны кайта бузуп, кайта ошо карагангачы, тергөө кайта караганга. Анткени башынан баштап бул иш аябай фабрикация болгон да.
Исмаилова 30-декабрда бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү президент менен жолуккан кезде бул маселени көтөрүшкөнүн белгиледи. Ошол эле кезде 2010-жылы июнь айында Базар Коргондогу калаабада жабыр тарткандар жана сот органдары Азимжан Аскаровду айыптуу деп санашууда. Алардын айтымында Аскаров Базар Коргондо улуттар ортосундагы массалык башаламандыкты милиция кызматкерлерине кол салууну уюштурган. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери кандуу окуяда каза тапкан Мыктыбек Сулаймановдун жакындары Аскаров жоопкерчиликтен качууга аракет кылууда деген ойдо. Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелева мындай дейт.
Азыр заманыбыз деле түшүнбөй калганда кылмышкерлердин сөзүн угушат дагы, барды кылмышкерлер мына кыйналып атат экен, кылмышкерлер ушинтип аны кылып атат экен деп ал бекеринен отурган жок да ошо камакта, туурабы? Кылмыш кылган, кылмышын мойнуна койду. Райондук сот болду, облустук сот болду, жогорку сот болду, баардыгы мойнуна койгондон кийин ошон үчүн соттолуп атат да ал. Кылмыш кылган менен өзүнүн жазасын тартыш керек да.
Өз кезегинде жогорку сотто Аскаровго байланыштуу мыйзамдуу жана адилет чечим кабыл алганын билдирген болчу. Ал эми бир катар эл аралык уюмдар болсо Аскаровду тезинен бошотууну талап кылып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Акыйкатчы Турсунбек Акун Азимжан Аскаров менен буга чейин 28-декабрда жолугушкан болчу. Анда журналисттерге сүйлөп атып, Аскаров түрмөдөгү ал акыбалы тууралуу айтып берген.
Ден соолук энди 61-ге кирген адамда билесиз, возрастный болезни деген нерселер бар. Возрастный болезни ар күнү жүрөк ооруйт, башка жер ооруйт, башка жер ооруйт. Жөтөлөс, жылытылмастан чай ичип койсоз эм жөтөлүш башталат. Ошондой. Бул жерде врачтары дагы жакшы. Билесиз, азыр учрежденияда дагы керектүү лекарстволор жок болуп калса, досторуңузга айтым, анан лекарстволорду алып келсин, сизге өтө керек дейди. Лекарстволор керегинен артык. Целый сумка там лекарство, витамин алып келип беришипти. Жакшы. Тугандарым бар, Толкан Асаналиевнанын жардамы менен 3 жолу Сардар Багышбеков, Толкан Асаналиевна алар алып келип, мени бул жерде учураштырды. 2 жолу длительный. Бир күн 3 күндүк, 2 күндүк, бир күн 4 саат свидание алдым.
Өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун бөлмөсү жазат кароо кызматына караштуу номер 47 абактын жертөлөсүндө жайгашкан. Туурасы 2, узуну 3 метр болгон бөлмөдө Азимжан Аскаров жалгыз отурат. Бирок Аскаров күнүнө 7 километрден ашык басып коёрун айтууда.
Күндө мен прогулкага алып чыгышады, первый очередь буну эстен чыгарышмайды, это дежурнилер. Прогулкада узундугу 23 метр, ал жерде мен эң азымынан 7 километр жүрөмүн. Без перерывна. Бул учурда токтомастан окуймун, жаттай турган нерселерди жаттаймын, минуттарды бекерге өткөзбөймүн да. Интернет масаласында жок, телевизор бар. Көрүп турасыз, телевизор бар, радио бар, все программа. Радио Азаттык, BBC и Голос Америка бир да күн пропуск кылбаймын. Кроме этого, газетаны жаңгы чыкканларынын это киоскага достор акчасын төлөшүп койгон, киоска газетама обеспечит турат. Информация менен жакшымын.
Азимжан Аскаров мурда кийин динган чейин көңүл бурч эмес, бирок камакка түшкөндөн бери Курандын бир парасын, башкача айтканда 30дан бир бөлүгүн жаттап үлгүргөн. Ал базар коргондогу башалмандыкты уюштурган милиция кызматкерлерине кол салууга катышы бар деп 8 адам менен бирге өткөн жылы 15 сентябрда базар коргон райондук соту тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Аны облустук сот да туура деп тапкан. Ал эми бир апта мурда 20 декабрда жогорку сот да бул өкүмдү күчүндө калтырган болчу. Бул боюнча Азимжан Аскаров мындай дейт.
3 күн алиге орусчасы ни живой ни мертвый болуп жүрдүм. Но при поддержке достордун поддержкасы башка менен өзүмдү үштап калдым да. Это не окончательный, есть еще борьба, ты же правозащитник дегенден кийин мен өзүм көзүм жана өзүм үштап калдым да, азыр духовный нормальный. Мен биринчи жолу менге санкция бериткенде айтканмын. И район сотуда дагы, облус сотуда дагы мусулман үчүн ийгиликтүү нарса курган. Курганды алып келгиле, курганды үшөп туруп айтамын, бала чакаларымды ортого коюп туруп айтамын, мен берде күнөөм жок деп айтамын деп туруп айтканмын.
Аскаровдун билдиришинче өткөн жылы базар коргон районундагы убактылуу кармоо жайында кармалып турганда укук коргоо органдары тарабынан уртокмокко алынып кыйноого кабылган. Ал өзүнүн эч кандай күнөөсү жок экендигин дагы бир ирет билдирди. Буга чейин абакта Азимжан Аскаровдун өмүрүнө коркунуч жаралууда деген да маалыматтар болгон. Алар боюнча Аскаров мындай дейт.
Да, ал боюнча болууду мен өзүм адвокатым информировать кылдым. Бул боюнча ГУИНге арыз жазышып, что мени
кандай түрдө болду ал?
Этот якобы мени как националист деп туруп обвинять кылынган.
Деген менен Аскаров абактын кызматкерлерине жылуу сөзү жана мамилеси үчүн ыраазы экендигин кошумчалады.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул макаланы 28 декабрда даярдаган болчу. Таң азаттыкты улантабыз. Москвадагы миңдеген кыргыз мигранттарынын күнүмдүк жашоосу тууралуу билесизби? Алар кандай жумушта иштеп, кандай маалыматтарга кызыгат? Кандай кыйынчылыктары жүрөгүн өйкөйт? Ушул суроолорго жооп издеп Москвада чыгуучу кыргыз мигранттарынын бир нече гезиттери менен интернет сайттарын барактап чыктык. Алардагы жарыя деген рубриканы карап чыгып, андагы автордук стилди сактоо менен кабарчыбыз Аида Касымалиева төмөнкүдөй макала даярдаган.
Сатыбалдиева Толунай Абдыманаповна 1987 жылдагы.
Москвадагы жарнамалардын 90% үй жана жумуш издөө маселесине арналган.
Сдается койка место, метро Жилковская, 5-7 минут пешком.
Квартира, желательно печатники или текст вишиктен.
Шерк болуп квартира снимать этебиз, а агентствонун акчасын болсо баардыгын пополам кылып төлөйбүз. Срочно, издается квартира для киргизов России, метро Речной вокзал.
Семейный болсо 2 адамга орун бар, кроватта 3000 рубльдан. Керебеттен түгөйлөргө орун саткан адам кызыктуу көрүнүп, аны менен байланыштык.
Алло, ким экен бул?
Саламатсызбы, мен объявление боюнча чалаттым эле. Кровать 2 орундуу же 1 орундуу?
Кандай кровать? Үйгө ооба 2 орун, 2 адамга батат, семейныйга да.
Анын комнатада башка адамдар жашайбы же жашабайбы?
Жашайт да.
Канча адам?
Силер менен 8 болосуңар.
Москвага келген кыргыздардын жашоо шарты түп тамырдан бери өзгөрөт. Үйдөгүдөй бир үйдө бири бүлө жашайт деген түшүнүк жок. Москванын шарты ошондой. Керебеттеги бир орунга аны Москвада койко место деп коюшат. Айына 3000 рубльдан төлөп жашагандар көп. Адатта бир бөлмөлүү үйдө 8-10 адам болуп жашоого туура келет.
Алло, саламатсызбы? квартира боюнча бир комнатпы?
Ооба, бизде одна комната.
А дагы канча адам жашайт ичинде эки насадан тышкары?
Так, 8 киши жашайт. Ага. Бир комнат, чоң комнат, 10 киши жашайт.
А бир место үчүн канча неме рубль?
А, 3.5 да.
Алло, саламатсыздарбы, мен квартира боюнча эле.
Эми
түшүндүрүп коесузбу, төрт комната, бир комнатага эки адам берилеби, эки адамга берилеби?
Ооба, бир комната эки адамга.
А канчадан? Бир адамга.
Сиз канча эле?
Бир эле, өзүм эле.
Сонук, бир шерикти арттырып кире албайсыздарбы? Эки адамга 18 000 болот го. Ооба, сиз каяктансыз, канча жаштасыз, каякта иштейсиз?
Мен 25 жаштамын, ишим жок. А густо заселенная эмес деген канча адам бар эмеде квартирада?
10 адамга чейин болот да. Мен, келинчегим, эки балам, анан кийин иним, карындашым, эми балдызым. Анан кийин комнатага киргизсек, ошондо 10 чакты адам болот да кыскасы.
Кээ бир кыйындар жергиликтүү москалыктардан 3-4 бөлмөлүү квартираларды ижарага алып, үйдөгү ар бир орунду кайра өз жердештерине сатып, ушул жол менен акча табышат. Москвалык кыргыздардын кийинки муну сөзсүз метронун жанында деген сөздү жарнамаларга кошо кетишет.
Бүгүн 6 ноябрда Бишкекке кетчү машина барбы? А машина менен кетип баратып жолдо бузулуп калды. 3 клиентим бар. Электросталда турам, кетчүүлөр болсо ала кеткиле.
Литвадан машина алып чыгыш керек, акчасын төлөйм, чалгыла.
Такси, такси, кыргыздар үчүн. Минивен Одиссей, Украина дешевле кирди чыкты.
Москвадагы эмгек мигранттар кирди чыкты деген кызматты жакшы билишет. Себеби жумушка уруксат алуу кээ бирөөлөрдүн колунан келбейт. 3 айга берилчү каттоонун мөөнөтү бүтөйүн дегенде Орусиянын чек арасынан чыгып, анан келгенде кайрадан 3 айга каттоого турасың. Кээ бир адамдар бул жол менен 10 жылдап Россияда жашап жүрүшөт. Бишкекке учуу кымбат, ошондуктан жакынкы Украинага барып келе калышат.
Жакшы жигит менен таанышам, жашым 26. Мен кыргыздын кызы, жакшынакай балдар менен таанышам. Акылы менен, сулуу жигиттер менен. Убактылуу болсо да боло берет. Номерим чалгыла күтөм.
Кыз келиндер, Москвага жакшы жигит келди. Звондагыла, уялбагыла. Любой тема, любой проблемаларды чечет. Мытыши шаарынан жумуш издейм. Продавец, мерчендайзер, фасовщица, башка иштер болсо да карап көрөм. Жумуш болсо чалып коюңуздарчы.
Мен жумуш издеп жүрөм. Кесип боюнча мерчендайзер, медсестра, уборщица. Торговый центрге мини-бутике сатуучу кыз керек. Орто чырайлуу же чырайлуу орус тилин билген.
А срочно требуется суши-повар в кафе «Маленькая Япония» с опытом. Можно без опыта. Требования. Гражданство РФ, медицинская книжка.
Москвадагы кыргызстандыктардын жарнамаларын Аида Касымалиева чогултту. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Арай көз чарай талкуубузду дагы мынакей туура 1 сааттан кийин саат 8:30 угаласыздар. Биз Кыргызстанда медициналык кызмат көрсөтүү акысыз дегенге ишенесизби? Сиз ооруп калганда бекер дарыланган күн болду беле деген суроолорго жооп издейбиз. Канымгүл Киева бул теманы түзөбөдө коноктор менен талкуулайт. Арай көз чарай программабызга сиз да катыша аласыз, өзүңүздүн суроолоруңузду бере аласыз, пикирлериңизди да айта аласыз. Ал үчүн саат 8:30 баштап башталчу талкууга катышыңыз. Бишкектеги студиябыз телефону 31 61 63. Биздин ойдо уктурулуп аткан баардык кабармакалар Азаттык Чекит КЖ сайтында. Биз программабызды дагы жарым сааттан кийин жаңы берүү менен баштайбыз. Азыр болсо алдыдагы жарым саат ичинде сиздер Азаттыктын Борбор Азия редакциялары биргелешип даярдаган орус тилиндеги Перекрёсток аттуу программабызды угаласыздар. Мен Төрөкулдоров сиздер менен 30 мүнөттөн кийин кайрадан бирге болом. Азаттык менен бирге болуңуздар, кутман таңыңыздар менен.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, вы слушаете Центральноазиатскую программу «Перекресток». Программу сегодня веду я, Аида Касымалиева, СОБКОР Кыргызской редакции в Москве. Итак, это наш первый выпуск в новом 2012 году. Анонс тем этой недели вот такой. Убийство Деда Мороза в Таджикистане. Кто крышует казино в Кыргызстане? Подтверждается ли то, что за событиями в Жанаузене стоят внешние силы? Журналист Аль-Джазиры надеется еще раз посетить Туркменистан. Молодые люди в роли снегурочек в Узбекистане. Начало года в Таджикистане ознаменовалось печальным событием – убийство молодого человека, подвергшим многих жителей страны в шок. 24-летний Парвиз Давлатбеков скончался от ножевых ранений. Многие считают, что нападавшим, число которых могло достигать 30 человек, пришелся не по душе его костюм Деда Мороза. По заявлению ряда СМИ, убийство носило религиозный характер. В прессе просочилась версия того, что молодой житель Душанбе мог быть подвергнут нападению со стороны религиозных фанатиков, которые являются противниками празднования Нового года, известного как христианского праздника. Однако представители официального следствия опровергают данное предположение, заявив о том, что преступление носило чисто бытовой характер. По мнению экспертов, даже если это преступление не имеет под собой религиозной почвы, в стране, переживающей сложные социально-экономические времена и сильны религиозные настроения, убийство молодого человека большой группой молодых людей является серьезным сигналом для размышления. Об этом материал Хиромон Бакозода, сотрудница таджикской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа».
Министерство внутренних дел Таджикистана, сообщая о подробностях инцидента, заявило, что убийство Парвиза Давлатбекова было совершено вечером 31 декабря. Парвиз, одетый в костюм Деда Мороза вместе с друзьями, находился в одном из микрорайонов Душанбе, недалеко от дома, и хотел поздравить родных и друзей с Новым годом. Нападавшие на него молодые люди, по версии следствия, находились под воздействием алкоголя и, напав на Парвиза, смертельно ранили его. Через несколько часов он скончался в больнице от потери большого количества крови. В распространенной рядом иностранных и независимых СМИ версии сразу после происшествия подчеркивалось, что Парвиз был убит нападавшими, якобы выкрикивавшими слова «ты неверный». Это известие подвергло в шок многих жителей страны, которые несколько дней после смерти молодого экономиста из международной аудиторской компании продолжают обсуждать эту тему в социальных интернет-сетях. Ряд российских информагентств связывают смерть Парвиза Давлатбекова с предновогодним заявлением главы Совета улемов Таджикистана, который якобы призвал мусульман страны не отмечать Новый год, так как этот праздник является неисламским. После начавшейся шумихи в обществе Саид Мукарам Абдукодирзода был вынужден опровергнуть сообщение ряда СМИ и заявил о том, что его интервью BBC было неправильно растолковано. Он заявил, что, говоря о чуждости Нового года, подразумевал то, что Новый год – это светский праздник. Это не исламский праздник, и в Коране не приводится по этому поводу какое-либо конкретное предание, заявил он в интервью сайту «Ислам Ньюс». В повторном заявлении Министерства внутренних дел Таджикистана прессе подчеркивалось, что данное преступление не имеет религиозной подоплеки и носит лишь бытовой характер. Махмадулло Асадуллозода, пресс-секретарь МВД, так сообщил в интервью радио Озуди.
Вследствие оперативно-розыскных работ был задержан гражданин Таджикистана Шараф Давлатов 1987 года рождения, студент экономического факультета Национального университета. Предварительно выяснилось, что он вместе с друзьями угрожал, а затем и пырнул два раза ножом в живот гражданина Давлатбекова, после чего все они скрылись с места происшествия.
По словам свидетелей происшествия, во время нападения прямых выкриков религиозного толка они не слышали. Однако, как говорят многие, по характеру преступления можно лишь предположить, что нападение могли совершить те, кто питает неприязнь к сторонникам празднования христианского Нового года, который стал для многих в Таджикистане неотъемлемой традицией еще советских времен. Навруз, друг убитого Парвиза, приехавший в новогоднюю ночь вместе с ним поздравлять родных на такси, в интервью радио «Зори» так рассказал о случившемся.
По поводу одежды ничего не было сказано. Они выкрикивали очень много ругани и мата. Когда мы вышли из такси, большая толпа накинулась на нас и стали избивать Парвиза, одетого в Дед Мороза. Было очень темно. Парвиз лежал и держался за живот. Я позвал других ребят, чтобы помогли поднять его, и тут мы увидели, что у него течет кровь. Мы как-то перевязали место ранения, взяли такси и повезли его в центральную больницу. Там нам сказали, что у него 4 ножевых ранения. Было очень много крови.
По словам других свидетелей, толпа разбежалась после того, как увидела следы крови. Брошенный на месте преступления нож друзья Парвиза передали в руки следователей. Для многих душанбинцев, знакомых с местом происшествия, остается неясным то, как такое жестокое убийство могло произойти буквально в 200 метрах от отделения милиции и прокуратуры. С осуждением убийства молодого душанбинца выступили некоторые политические и религиозные лидеры страны. Марат Мамадшоев, главный редактор газеты «Азия Плюс», сообщил в интервью радио «Зоди», что популярный еженедельник собирается провести собственное расследование этого дела.
Присутствовали там факт агрессии на религиозной почве или нет. В любом случае, это повод нам всем задуматься. Наша молодежь, она не трудоустроена. Даже если выяснится в конечном итоге, что там вот этот факт именно религиозной такой вот неприязни присутствовал, то все равно не он, по большому счету, является преобладающим. А наша молодежь не имеет работы, вот в чем проблема. Поэтому они увлекаются вот этими всякими экстремистскими течениями и так далее. И у них есть большая энергия, им некуда эту энергию выплеснуть.
Тело Парвиза Давлатбекова было отправлено для захоронения в родной Бадахшан, где проживают его родители. По прошествии многих дней после его смерти самые разные люди продолжают выражать соболезнования родным Парвиза и рассылать по социальным сетям его фотографию, где он будет навсегда запечатлен с улыбкой на лице человека, смотрящего в будущее большими надеждами.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Теперь к событиям в Жанаузене. Не секрет, что за событиями в Жанаузене власти Казахстана видят длинные руки внешних сил. На различных уровнях говорят то о происках Вашингтона, то Кремля. Из-за того, что российская пресса освещала трагедию в Жанаузене в негативном для Астаны свете. Но поиск внешнего врага – это генетическая болезнь всех стран СНГ, полагают эксперты из той же России. Тем временем Кремль, поддержавший Ислама Каримова после трагедии в Андижане в 2005 году, воздерживается от реакции на Жанаузен. В чем причина? На этот вопрос попытался ответить Султанхан Аккулы, сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Из зарубежной прессы наиболее подробно освещали события в Жанаузене российские СМИ. При этом российская пресса освещала эти трагические события в Жанаузене в крайне негативном для властей Казахстана свете. Об этом свидетельствует реакция советника президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамета Ертспаева. Он обвинил российскую прессу в стремлении с помощью репортажей о беспорядках в Жанаузене отвлечь внимание от внутренних проблем России.
Важно также подчеркнуть, что подобный критический взгляд российских СМИ на те или иные события в Казахстане наблюдается впервые за последние 10-12 лет с момента прихода в Кремль Владимира Путина. Между тем, по поводу событий в Жанаузене Кремль хранит молчание. Корреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев, побывавший в Жанаузене после трагедии, поездку своих коллег на место событий назвал нормальным профессиональным интересом к громким трагическим событиям в соседней стране.
Там погибли люди, поехать, разобраться и в силу своих возможностей сообщить о том, что там на самом деле происходило. Вот и все.
Сейдахмет Куттагадан благодарен всем иностранным СМИ, в том числе и российским журналистам, за их достаточно объективное освещение трагедии в Жанаузене.
Потому что если бы не было этого потока информации, то Казахстан был полный заговор молчания. Вся официальная пресса день и ночь трещала о том, что какие-то хулиганы или что такое творят. Вся наша прикормленная интеллигенция выступала против этих парней. И все, что российская пресса это осветила, им огромное спасибо за это.
Что касается молчаливой реакции властей России по поводу трагических событий в соседнем Казахстане, то, как известно, при аналогичных событиях в Андижане в 2005 году Кремль однозначно поддержал властей Узбекистана. Выступил также против революции в Кыргызстане в 2005 и 2010 годах. По мнению Аркадия Дубнова, обозревателя газеты «Московские новости», трагедия в Жанаузене совпала с очень важным этапом современного развития России, где 4 декабря состоялись выборы в Государственную Думу.
Поднялась огромная протестная волна, которая сегодня поставила дальнейший политический процесс в России в зависимости от того, насколько адекватной будет реакция властей Медведева и Путина. Так вот, в этой ситуации в Москве, видимо, сочли политически неконъюнктурным для себя реагировать на события в Казахстане, которые тоже, как и в России, стали следствием неадекватности поведения руководства Казахстана.
Несколько иную точку зрения имеет Сейдахмет Куттагадан.
Если бы Россия стала на защиту казахстанской позиции, она подставила себя. Россия, я думаю, что совершенно правильно поступила, что она это дело промолчала.
На взгляд Андрея Пьянковского, события в Жанаузене довольно локальные и не угрожали непосредственно режиму президента Нурсултана Назарбаева, которого Кремль считает своим геополитическим союзником.
Реакция Кремля определяется симпатией к шатающимся авторитарным режимам двумя факторами. Ну, во-первых, так называемым геополитическим соображением. Существует еще даже более глубокая, почти инстинктивная корпоративная солидарность авторитарных режимов.
Корреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев не удивлен, что советник президента Казахстана Ермухамед Ертысбаев увидел в освещении российской прессы событий в Жанаузене некий заговор, поскольку разговор об этом Соловьев слышал еще и в Жанаузене от местных сотрудников полиции.
Все события, которые произошли в этом городе, мне объясняли какими-то происками Вашингтонского обкома, который что-то хочет опять расколоть, а как расколол однажды Советский Союз. Эти внешние силы, они живут в головах казахских чиновников прежде всего.
Аркадий Дубнов добавляет, что поиск внешнего врага – это абсолютно генетическая болезнь всех постсоветских республик.
Это абсолютный совок, происходящий из стиля советской пропаганды.
По его словам, власти как России, так и Казахстана не способны адекватно оценить свою слабость, свое несоответствие обществу и реалиям времени. Аркадий Дубнов в качестве примера привел слова премьер-министра России Владимира Путина.
10 декабря после митинга на Болотной площади, что сказал наш премьер Путин? Что это все заварила Хиллари Клинтон, она дала сигнал. Так вот, точно такая же тактика происходит и в Казахстане. Никак наши любимые начальники не могут понять, что все болячки, геморрой – это внутренняя казахстанская проблема, внутренняя российская проблема. Я имею в виду социальный геморрой.
Считает Аркадий Дубнов. Султанхан Аккулы специально для совместной программы «Перекресток».
Напомним, что в связи с продлением действия режима чрезвычайного положения в Жанаузене не будут проводиться выборы депутатов Маджилиса. Парламентские выборы пройдут после отмены чрезвычайного положения. Режим ЧП в городе продлен до конца января.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток». Это центральноазиатская передача. Ее сегодня веду я, Аида Касамалиева. И к событиям в Кыргызстане. Закон, согласно которому с 1 января 2012 года игорный бизнес в Кыргызстане запрещен, игнорируется. Как сделать, чтобы он заработал? Общественные деятели 4 января провели мониторинг некоторых игорных заведений и пришли к выводу, что им покровительствуют влиятельные люди. Кто и как в стране должен следить за соблюдением нормативно-правовых актов? Об этом в следующем материале. Группа родственников жертв азарта 4 января посетили несколько клубов игровых автоматов и казино. Они пришли к выводу, что некоторые такие заведения работают в обычном режиме. Одна из членов группы, Айнура Айдаралиева, говорит, что органы, контролирующие исполнение закона, проявляют равнодушие.
«Мы посетили клуб игровых автоматов «Вулкан», но там нас не захотели признавать, и мы были вынуждены позвонить в ГСНБ и финансовую полицию, чтобы вызвать их сотрудников. Но они стали пересылать нас друг к другу со словами «идите к тому, к другому», в общем, отмахнулись. Хотя должны были моментально прибыть, ведь это их обязанности. Раз народ хочет им помочь, они тоже должны делать свою работу. Если они не будут контролировать исполнение законов, то кто?
Однако представители власти иначе объясняют тот факт, что нормы юридического документа пока не исполняются. По словам начальника отдела контроля небанковских учреждений Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Рустама Джурубекова, владельцы игорных заведений ссылаются на каникулы до 9 января. У нас же до 9 января все отдыхают. Владельцы игорных заведений грозятся подать на нас в суд, если мы до этого срока начнем принимать меры. Потому что в выходные мы этого делать не должны. Но мы делаем им устные предупреждения. Рустам Джурубеков отмечает, что скоро будет создана специальная комиссия из работников прокуратуры, налоговой службы, и они начнут следить за соблюдением закона. Представители ассоциации игорных заведений заверили, что с 1 января закрыты все казино, а дать комментарии по поводу тех, что продолжают работать, отказались. Инициатор закона о запрете игорной деятельности, депутат Жогорку Кенеши Бакыт Жетигенов, критикует государственные органы, которые не могут проконтролировать исполнение этого документа. «После принятия закона мы во все соответствующие органы направили письма и договорились, а ссылки на нерабочие дни – просто отговорки. Нужно было им заранее подготовиться. Раз по закону с 1 января должны прекратить свою деятельность и горные заведения, подчиняться должны все», говорит Бакыт Жетигенов. Почему в Кыргызстане не работают законы? С этим вопросом мы обратились к преподавателю Кыргызского национального университета Хубатбеку Ходжиналиеву. Он говорит, что жизнеспособность закона, по поводу которого позиции парламента и правительства разошлись и прежде вызывала сомнения. «Если исполнительная власть в лице правительства против закона, утверждая, что из-за закрытия игорных заведений бюджет теряет финансовое вливание, кто будет притворять его в жизнь? Чтобы он исполнялся, правительство должно было постановлением обязать каждый орган следить за этим. Этого документа все еще нет. И если правительство не исполняет, тогда кто должен? К тому же чувствуется, что кто-то из его членов заинтересован в этом бизнесе», говорит Хубатбек Ходжиналиев. Накануне Нового года члены правительства во главе с премьер-министром Омурбеком Бабановым говорили, что с ликвидацией горной индустрии бюджет страны потеряет обильные налоговые поступления. В свою очередь депутат Жогорку Кенеши Курманбек Осмонов считает, что исполнению закона мешают недочеты, допущенные при его разработке. Но коли уж он одобрен, нужно хоть силой, но притворять его в жизнь. «Для того, чтобы исполнялись законы, существуют органы прокуратуры. По их поручению все правоохранительные органы могут потребовать соблюдения законов. Если кто в открытую будет их игнорировать, следует привлекать к ответственности. Для этого наши депутаты вносят поправки в Уголовно-процессуальный кодекс страны». Среди общественности циркулируют разговоры о том, что игорными заведениями, в которых крутятся миллионы, владеют некоторые из власть придержащих. Один из депутатов на условиях анонимности сообщил, что до сих пор действует казино «Фараон», «Беркут», принадлежащие парламентариям Нургазы Айдарову, братьям Тумановым. Если Токтогул Туманов отрицает такую информацию, Куанчбек Туманов отказался ее комментировать. Аида Касымалиева, Бакыт Асанов из Бишкека.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Журналист катарской телекомпании «Аль-Джазира» Робин Форестьер Валкер недавно посетил Туркменистан и сделал серию репортажей об этой стране. Эта поездка состоялась в рамках проходившего недавно в Ашхабаде энергетического форума. Туркменская редакция «Радио Азатлык» побеседовала с Робином Форестьер Валкером. Журналист «Аль-Джазира» рассказал о своих впечатлениях от поездки. Гузель
Расскажите, Дайбердиева. Пожалуйста, как вам удалось посетить Туркменистан в качестве журналиста?
As I understand it, it isn't usually a problem if you apply through one of these inviting organizations.
Насколько я понимаю, если вас приглашает организация, имеющая на это полномочия, никаких проблем с посещением нет. Я обратился к организаторам нефтегазовой конференции, проходившей в Ашхабаде, с просьбой о приглашении. Это распространенный способ посещения зарубежными СМИ той или иной страны.
That is a common way for foreign media to come and visit the country.
Насколько свободно вы работали в стране, делали снимки и записи?
У нас на руках было приглашение нефтегазового министерства Туркменистана, которое как бы обосновывало нашу журналистскую деятельность. Думаю, что по этой причине у нас не было никаких препятствий. Но вот что я хотел бы отметить. Мне кажется, что в сравнении с прежним режимом взгляды нынешних властей немного свободнее. Я думаю, что иначе нам бы не позволили свободно передвигаться и снимать все, что мы видели вокруг. Но если я ошибаюсь, то власти непременно отреагируют на нашу с вами беседу. Хотя я, конечно же, надеюсь, что нас еще пригласят в эту страну, и мы сможем продолжить наши репортажи о ней. Внешний мир все еще так мало информирован о Туркменистане.
We can continue to do stories from Turkmenistan because it's such an underreported country.
Скажите, вы готовили свои репортажи прямо в стране или после поездки?
There was very limited means of reporting live.
Для выхода в прямой эфир у нас не было достаточно возможностей, так как не было с собой необходимого оборудования. Поэтому большую часть своих репортажей я готовил и редактировал, вернувшись из поездки.
So I did all my editing outside of Turkmenistan and sent the reports outside of Turkmenistan.
В одном из своих репортажей вы затронули тему культа личности президента Бердымухамедова. Какое впечатление на вас произвела ситуация с культом личности в стране?
I think I was expecting it.
Я ожидал увидеть нечто подобное, но думаю, что культ личности Бердымухамедова не бросается в глаза настолько, насколько это было с его предшественником Ниязовым. У меня сложилось впечатление, об этом я сказал в своем репортаже, что Бердымухамедов не станет, подобно Ниязову, сооружать себе золотые статуи. Но все же, несмотря на это, портреты нового президента повсюду бросаются в глаза, что создает впечатление, что он все же склонен позиционировать себя в качестве символа нации. Но, насколько я понимаю, он видит себя не в роли отца, а в роли героя Туркменистана.
I understand he's the hero of Turkmenistan. He's not the father.
После серии репортажей о Туркменистане, вы думаете, туркменские власти пустят вас снова в страну?
Я надеюсь на это. Если туркменские власти слушают эту передачу, я хотел бы им сказать, что мы не можем сообщать о происходящем там только хорошее. Но, несмотря на это, зарубежную прессу необходимо пускать в страну, потому что препятствие этому повлечет за собой более негативные последствия. Во феврале в Туркменистане пройдут президентские выборы, и я хотел бы посетить страну и освещать выборы. Я надеюсь, что туркменские власти позволят мне это сделать.
The authorities will grant me a visa again to do so.
10 дней вы находились в Туркменистане. К тому же, это была ваша первая поездка в страну. Каково ваше самое сильное впечатление от поездки?
My abiding impression of Turkmenistan.
К сожалению, то, чему я был свидетелем, оставило не очень хорошее впечатление. Я чувствовал, что люди и общество в целом ощущают себя не совсем комфортно. Я думаю, что нефтегазовая прибыль могла бы изменить экономику страны настолько, чтобы каждый гражданин почувствовал это на себе. Меня также очень удивил фактор страха среди населения, просто на уровне паранойи. Даже мы испытали это на себе. Никто не хотел фотографироваться, говорить перед камерой, открыто высказываться вслух. Не могу не признаться, что покидая страну, я испытал некоторые чувства облегчения. Я был рад, что мы направляемся туда, где будем чувствовать себя свободно, спокойно, а с людьми будем беседовать открыто и непринужденно.
Спасибо, Гузель, за интервью. И напоследок о событиях в Узбекистане.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
От 50 тысяч узбекских сумм в Ташкенте, от 10 тысяч на периферии. Столько стоят услуги узбекских новогодних бригад, которые состоят из Дедов Морозов и Снегурочек. В то же время в новогоднюю ночь на улицах городов Узбекистана можно встретить молодых людей в одежде Санта-Клауса, которые дарят праздничное настроение абсолютно бесплатно. Есть и свои особенности узбекских новогодних бригад. В них в роли Снегурочек часто выступают молодые люди. О роли и месте Деда Мороза и Снегурочки в узбекском обществе расскажет корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Сарвар Усмон.
Отец троих детей Арслан Атя из Ургенча в новогоднюю ночь пригласил в свой дом Деда Мороза и его внучку Снегурочку.
В каждой махалле бывает свой Дед Мороз. С ним договариваетесь заранее, вручаете ему свои подарки, заранее оплачиваете его услуги. В этом году отдал 10 тысяч сумов,
говорит Арслан. По словам жителя Ургенча, центра Хорезмского вилаята, что на западе Узбекистана, Корбабо и Коркыз, узбекские аналоги Деда Мороза и Снегурочки, желанные гости в каждом доме. Арслан Атя новогодних гостей приглашает каждый год. В этом году, говорит он, его удивила Снегурочка.
Дед Мороз, оказывается, не смог найти девушку для роли Снегурочки. С ним пришел парень в одежде Коркас. Дети читали им стихи.
Говорит Арслан Атя из Ургенча, который не испытывает никаких морально-этических проблем ни в праздновании Нового года, ни в приходе в дом Деда Мороза и его внучки. Корбаба и Коркас каждый год посещают и семью, где воспитывается 14-летняя Зухра из Ташкента. Интересно, что и к ним в этом году пришла не Снегурочка-девочка, а пришел Снегурочка-мальчик.
Деда Мороза мы не заказывали, сам пришел. Постучались в дверь, открыли, а там Корбаба. Но Коркас была мальчиком,
говорит Зухра. Мы поговорили и с родителями Зухры, которые поклялись бородой Деда Мороза и косой Снегурочки, что они пришли к ним совершенно бесплатно. То, что в качестве Снегурочки к ним пришел мальчик, а не девочка, почти уже взрослая Зухра объяснила тем, что, возможно, родители девушек не разрешают им ходить по домам в полночь. В отличие от 14-летней Зухры, 11-летняя Юлдуз из Ташкента в этом году не дождалась Деда Мороза.
Корбаба не видела. Оставил под елкой подарок и ушел,
говорит с грустью Юлдуз. Но она, веря в то, что подарок под елкой оставил именно Дед Мороз, а не кто-нибудь другой, в то же время знает, что Корбаба приезжает не из далекой и холодной России.
У нас нет настоящего Деда Мороза. Его нужно заказать. За приход он берет 50 тысяч сумов,
говорит 11-летняя Юлдуз из Ташкента. Посещение домов в новогоднюю ночь в качестве Дедов Морозов – неплохой способ заработать деньги. Ведь 50 тысяч узбекских сумов – это примерно $20 США. А это в стране, где, например, зарплата учителя школы составляет меньше $200 в месяц – хорошие деньги. Но узбекистанцы говорят, что в новогоднюю ночь можно встретить и таких Дедов Морозов, которые поздравляют людей совершенно бесплатно, как говорится, из-за любви к чистому искусству. Но такая любовь, равно и работа по заказу, вызывает протест у определенной части мусульманского общества, которая считает встречу Нового года от Рождества Христова противоречащим исламу. Именно об этом говорил в беседе с радио «Азатлик» узбекский политический эмигрант, проживающий в Британии Ахмад Ходжи Хоразми, который выложил в интернет свой снимок, где он изображен возле елки в костюме Деда Мороза, и после этого стал читать под ним комментарии читателей, которые обзывали его неверным.
Приход Нового года отмечают во всем мире. Что в этом плохого? Что плохого в том, если с одной стороны Дед Мороз, с другой стороны Снегурочка дарят детям радость?
Вопрошает Хоразми. Он утверждает, что на постсоветском пространстве, в частности в Узбекистане, за годы советской власти Новый год превратился в особый, лишенный религиозной составляющей праздник.
Это был репортаж Сарвара Усмона. На этом мы с вами прощаемся. До следующих выпусков программы «Перекресток». С вами была я, Аида Касамалиева.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам...